Добро пожаловать на наши рок-посевы. Ехали мы недавно по Лондону на машине. Впереди, как водится, шофер с супругой, сзади дочь по имени Настя. Надо сказать, что автомобильный транспорт в британской столице днем движется со средней скоростью пешехода. Естественно, попали в пробку и мы. Я терпел, а потом недовольно начал бурчать. «Едем в час по чайной ложке». «А сейчас не час», — вдруг сказала Настя сзади. «А 12. У вас часы неправильные». «Хорошо», — согласился я. «Едем в 12 по чайной ложке». Потом уже стали говорить в 1:30 по чайной ложке, без 10:11 по чайной ложке. Так это остроумно, смешно. Эту байку я рассказал вам, во-первых, для того, чтобы вы часы проверили. Может, забыли перевести с летнего времени на зимнее. А то будут над вами смеяться, как надо мной. А во-вторых, в субботу в 9 вечера по чайной ложке, с повтором в понедельник в 11 вечера и во вторник в 21 по чайной ложке. «По чайной ложке что?» — спросите. «Как что?» «По чайной ложке мы расхлебываем знаменитые рок-н-ролльные скандалы 20-го столетия, третьей по счету передачей». Заглянем в рок-хронику. 17 ноября, 20 лет назад, в 1979 году, басист Джетро Талл Джон Гласкок скончался после неудачной операции на сердце. Ему было 27 лет. 19 ноября, 25 лет назад, был совершен один из крупнейших актов музыкального пиратства в Англии. В 1974 году Pink Floyd играли концерт в английском городе Стоук. Это выступление кто-то чисто и технически грамотно записал, оформил в хороший конверт и выпустил пластинкой. 150 тысяч поклонников Pink Floyd купили потом этот диск, приняв его за новый альбом группы. Энтузиазм фанов можно было понять. Весь 1974 год участники Pink Floyd посвятили личным проектам и совместно не выпускали ничего. Их очередной альбом «Wish You Were Here» вышел в свет только в следующем, в 1975 году. Последних новостей. Недавно на заседании городского совета столицы Ирландии Дублина депутаты единогласно проголосовали за присуждение участникам U2 звания почетных жителей города. Лорд-мэр, а вернее лорд-мэрша Дублина Мэри Фрихилл вручила всем 5 вокалисту Бона, гитаристу Эджу, Ларри Малину и Адаму Клейтону вместе с их менеджером Полом МакГиннесом ключи от города и почетные грамоты. Ключами этими все равно ничего не откроешь. Штука практически бесполезная. Зато звание почетного гражданина дает немало. Например, знаменитые музыканты и рок-миллионеры смогут теперь сколько угодно бесплатно кататься на городском трамвае и автобусе. Жаль, троллейбусов в Дублине нет. Кстати, о деньгах. Кое-кому чужие деньги не дают покоя. И эти люди из своей жгучей зависти делают даже общественно полезную профессию. Опубликован справочник Rock Accounts за 1999 год, редакторы которого подсчитали доходы всех нынешних знаменитостей. Там, например, сообщают, что быстрее всех разбогател диджей и продюсер по имени Fatboy Slim, который на одной своей пластинке «You've come a long way, baby» и производных от нее синглов наколотил себе аж 15 миллионов долларов. Справочник отмечает, что Fat Boy Slim — это новое поколение музыкальных звезд, способных управлять собственными делами, не полагаясь на ловких менеджеров или жуликоватых адвокатов. В первую десятку богачей входят два диджея из Chemical Brothers, Jamiroquai, у всех у них по 6,5 миллионов долларов, а также группы Catatonia и Stereophonics. На этом рок-ролику закончим, перейдем к нашему рассказу. Американская группа The Doors была зачинателем мрачного романтизма 60-х. Вокалист Джим Моррисон в своих неизменных черных кожаных джинах чувственно колебался на сцене, колебая при этом и публику своими навязчивыми идеями о сексе и смерти. На фоне мягко раздумчивых хиповых команд, проповедовавших любовь и цветы, Моррисон резко выделялся своим кладбищенским духом и поэтическим эдиповым комплексом. Отец Моррисона был флотским контр-адмиралом, человеком потрясающей подтянутости, четкости и самодисциплины. Он, например, был чемпионом флота по отжиманию от пола. 300 раз мог отжаться. По известному закону отрицания, сынок, восставая против папаши, получился анархистом, презирающим всякую организованную власть. То, что у Моррисона было на языке, у многих было на уме. Он выражал настроение огромного числа американских подростков, тяготившихся опекой своих тщательно отглаженных родителей. Моррисоновская мрачная гордыня клокотала и разливалась, не давая ему покоя. На концерте в 69-м году, это было в штате Майами, Моррисон появился на сцене пьяным, начал задирать публику, требуя выпивки. Остановил на середине песню и стал призывать присутствующих включиться в революцию и в свободную любовь. Отвечали ему из зала как-то скомканно и нестройно. Тогда Моррисон в микрофон пригрозил показать всем келдыша и даже начал расстегивать тугую ширинку на кожаных портах. Тут налетели стражи закона в своих восьмиугольных фуражках и увезли крамольного артиста в кутузку. Газета «Miami Herald» и организация «Rally for Decency», объединение за приличие, постарались на славу. Весь город единодушно требовал наказать нахала. Над Джимом Моррисоном нависла угроза тюрьмы. Но на суде отсеяли эмоциональное от фактического. Выяснили, что моррисоновского келдыша так никто и не увидел, а заодно намерение — в тюрьму не посадишь. Так мало-помалу, потрепав Моррисону нервы, оставили его на свободе. Биографы и психоаналитики пишут, что это вовсе не было хулиганством. Выходку Моррисона они рассматривают как жест художественного чаяния. То есть певец сам, как личность, успеха достиг, но в своих глубоких романтических и революционных устремлениях он потерпел крах. Концерты The Doors постепенно приедались, группу видала, и, наконец, в 71-м году расплывшийся и психически сломленный Джим Моррисон отдал Богу душу в ванной своей парижской квартире. Ему было 27 лет.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again.
подумаешь, что молодежно-анархичному панк-року исполнилось уже 23 года, сразу интересно делается. То есть зародился панк, быть может, еще раньше, но отсчет времени идет от телевизионной передачи под названием «Tonight» сегодня вечером, на которой в 76 году появились Sex Pistols сотоварищи. Группу собрал их менеджер Малкольм Макларен, профессиональный, я бы сказал, революционер. Начинал он с моды. Вместе с дизайнершей Вивиан Вествуд он открыл на модной Kings Road в Лондоне магазин, я бы сказал, резиново-виниловой одежды под названием Sex. Туда заходила разная публика. Бывали, однако, там и сердитые молодые люди, желавшие всеми возможными путями бросить вызов обществу. Из таких сердитых молодцов и собрал Макларен Sex Pistols. Был он ловкий пропагандист и убедил кое-кого в журналистике, что вот-вот грядет панк-революция, которую нельзя ни в коем случае прозевать. Продюсеры передачи «Tonight» пригласили всю эту зеленоглавую и оранжеволосую молодежь в странных одеждах поговорить о себе. Присутствовала там и Сьюзи из «Сьюзи and the Banshees», которая сказала ведущему передачи Биллу Гранди что-то такое вызывающее. «А с вами», — ответил Билл Гранди, очаровательно улыбаясь, — «я еще поговорю попозже». На что Стив Джонс из «Sex Pistols» сразу же сказал: «Ах ты, старый развратник!» «Какой вы смелый», — отвечал мрачно Билл Гранди. «Вот до конца передачи осталось 10 секунд, скажите что-нибудь на прощание». «Грязная сволочь», — ответил ему Стив Джонс, — «бледун», и пустил по матушке многоэтажно в живом телеэфире на всю страну. Англия, пившая чай, поперхнулась. На следующее утро газеты вышли с аршинными заголовками. Билла Гранди уволили. На свет родился панк-рок. Металлист, чтобы потешить свою почтеннейшую публику, готов на любую выходку. Но даже самый отпетый задумался бы, если пришлось ему на сцене вонзать зубы в нечто мелколетучее и млекопитающее. Но Оззи Осборн не таков. Все знали, что бывший вокалист «Черной субботы» способен на самое неожиданное, но 20 января 1982 года Оззи превзошел сам себя. Во время концерта в американском городе Де-Мойн какой-то фан кинул на сцену летучую мышь. Оззи, недолго думая, схватил ее и откусил ей голову. Потом он, правда, говорил, что подумал, будто это игрушка. Может, это правда, а может, маэстро просто скромничает. Оззи тут же понял, что имеет дело не с резиновой куклой, а с живым чудом эволюции, которая перед тем, как потерять голову, успела этой головой куснуть Оззи, вонзив ему в язык свои острые кровопийственные зубки. Опасаясь заболевания столбняком, или популярно бешенством, Оззи тотчас повезли в больницу. Приемная скорой помощи, он вошел, лая как собака. Когда американская медсестра спросила его, в чем дело, Оззи залаял и на нее, объяснив, что у него бешенство. Когда начались противостолбнячные уколы, повторявшиеся каждые 4 дня, то Оззи стало не до шуток. После того, как эта история попала в газеты, на концертах Осборна началось невероятное. На сцену швыряли белых мышей, птиц со связанными ногами. Одного из зрителей поймали на том, что он пытался протащить в зал дохлую кошку. Кому-то удалось пронести дохлую собаку. Потом был случай со змеей, с огромной луизианской жабой, которую маленькие мучители убили и содрали кожу. В штате Цинциннати группа подростков раздобыла на местном мясокомбинате голову свежезабитого быка. Их, правда, вовремя остановили, ну и так далее. Оззи понял, что пришла пора ему одуматься. Тем более, что это была, в общем, не первая его выходка. В мае 81-го Оззи присутствовал на заседании директоров своей пластиночной фирмы. Нудные рассуждения людей в костюмах так его достали, что он вынул из мешка специально принесенного голубя и с идиотской рожей у всех на глазах откусил голубе голову, перепачкавшись кровью сам и замазав, и забрызгав все вокруг. Не забудут биографы и арест Оззи, когда он пытался помочиться на памятник первым американским колонистам, бившихся под Аламо в круговую с превосходящими силами индейцев. Чистосердечного раскаяния суд от него так и не дождался. Оззи заявил с гордостью, что он ни о чем не жалеет, и что, если надо, до самого Белого дома дойдет, чтоб там подписать на ступеньки. Однажды в белогорячем состоянии и под наркотой Оззи пытался задушить единственную свою супругу, менеджера своего незаменимого, Шарон Арден. Уже поместили его в следственный изолятор, уже начали дело. И тут раскаяние ударило по нему с такой силой, что жена смягчилась, пожалела, простила беспутного супруга, вернула его на верный путь и до сих пор делит с Оззи его нелегкий жизненный путь. И если уж она простила, мы что ж, осуждать будем? Австралийских рокеров AC/DC при всем желании не назовешь художниками полутонов. Им чужды слабые разводы акварели. Они ляпают широко, размашисто пишут, можно сказать, малярной кистью. Соло-гитарист в школьной форме младших классов с короткими штанишками, вокалист с голосом, напоминающим шрапнельные разрывы, рифы, способные заглушить рев реактивного лайнера. Начиная одну из своих знаменитых песен «Hell's Bells», «Адские колокола», AC/DC немало ни много выкатывали на сцену специально построенный гигантский колокол. Но неуемной режиссерской мысли все было мало. Отправляясь на гастроли 82 года с материалом пластинки «For those about to rock, we salute you», они решили, что упомянутый выше салют должен стать не каким-нибудь маханием платочком, а настоящим салютом из настоящих пушек.
«For those about to rock!»
— припел вокалист AC/DC, перекрываемый канонадой.
«We salute you!»
И так подряд 21 раз. А иногда, если кто не понял, или наоборот, если очень понравилось, повторяли и на бис. Участники AC/DC, как гоголевский Тарас Бульба, всегда могли сказать: «Есть у нас еще порох в пороховницах». На этом месте я прощаюсь с вами до встречи в обычное время в субботу, а также в понедельник в 11 и во вторник в 9 вечера на короткой, а кое-где и ультракороткой волне. Заглядывайте к нам на объединенный веб-сайт по адресу www.seva.ru. А пока всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгород!